Дэн Симмонс. Друт или человек в черном. Как Уилки дар сгубил свой ненароком, да возомнил себя чуть не пророком.
Суинберн. Двухнедельное обозрение. Ноябрь 1889 года.
Глава первая. Меня зовут Уилки Коллинз, и я почти уверен, поскольку собираюсь воспретить публикацию данного документа самое малое на век с четвертью, считая со дня моей кончины, что это имя ничего вам не говорит. Иные полагают меня большим любителем пари, и совершенно справедливо. А потому, дорогой читатель, я готов побиться с вами об заклад, что вы не читали моих романов и пьес, да и не слышали о них. Может статься, вы, британцы или американцы, живущие через 125 лет после меня, вообще не говорите по-английски. Возможно, вы одеваетесь как готентоты, живете в пещерах с газовым освещением, путешествуете на воздушных шарах и свободно общаетесь посредством мысли, не ограниченной никаким устным или письменным языком. Но даже в таком случае я готов поставить все нынешнее свое состояние и все будущие авторские гонорары со своих пьес и романов на то, что вы помните имя, а равно книги, пьесы и персонажи некоего Чарльза Диккенса, моего друга и бывшего соавтора. Итак, я поведаю правдивую историю о своем друге, или, по крайней мере, о человеке, в прошлом таковым являвшемся, Чарльзе Диккенсе, и о железнодорожной катастрофе в Стейплхерсте, лишившей его душевного покоя, здоровья и даже, как шепотом предположат иные, рассудка. Ниже изложенная достоверная история повествует о последних 5 годах жизни Чарльза Диккенса и о его неуклонно возраставшей одержимости неким субъектом, коли здесь применим такое определение, по имени Друт, а также убийством, смертью, трупами, склепами, месмеризмом, опиумом, призраками и грязными улочками черно-желчной лондонской клоаки, которую этот писатель всегда называл «мой Вавилон» или «гигантское пекло». В данной рукописи, ее, повторюсь, я решил не только по причинам юридического свойства, но также из соображений чести сокрыть от посторонних глаз на 100 с лишним лет со времени нашей с ним кончины. Так вот, в данной рукописи я отвечу на вопрос, едва ли приходивший на ум еще кому-либо в наши дни. Неужели знаменитый Чарльз Диккенс, почтенный господин, приятный во всех отношениях, замышлял убить невинного человека, сжечь тело в негашенной извести и тайно схоронить останки, скелетные кости да череп, в склепе под старинным собором, столь памятным Диккенсу по детским годам? И действительно ли он планировал затем выбросить очки, кольца, галстучные булавки, запонки и карманные часы бедной жертвы в Темзу? И если так, или если Диккенс хотя бы в помыслах проделывал все описанное выше, то какую роль сыграл вполне реальный фантом по имени Друт в развитии подобного безумия? Упомянутая катастрофа произошла 9 июня 1865 года. Локомотив, везший благополучие, душевный покой, рассудок, рукопись и любовницу Диккенса, приближался, в буквальном смысле слова, к бреши в железнодорожном полотне и ужасному крушению. Я не знаю, дорогой читатель отдаленного будущего, храните ли вы по-прежнему письменные или устные исторические свидетельства. Возможно, вы давно отвергли за ненадобностью Геродота с Фукидидом и постоянно живете в нулевом году. Но если в ваше время еще остались хоть какие-то представления об истории, вы должны знать о важных событиях, имевших место в году, который мы называем 1865-м, от Рождества Христова. Такое событие, как окончание братоубийственной войны в Соединенных Штатах, многие англичане признавали весьма знаменательным, хотя Чарльз Диккенс не относился к их числу. Несмотря на свой огромный интерес к Америке, он уже совершил путешествие по этой стране и написал о ней несколько книг, не вполне лестных, следует заметить. А позже яростно добивался компенсации за незаконное издание своих сочинений в бывших колониях, где творился полный беспорядок в части авторских прав. Диккенс совершенно не интересовался войной между каким-то далеким севером и еще более далеким югом. Но в 1865 году, том самом, когда произошла Стейплхерстская катастрофа, Чарльз Диккенс имел все основания быть очень довольным своей собственной жизнью. Он был самым популярным романистом в Англии, если не в мире. Многие англичане и американцы провозглашали моего друга величайшим писателем всех времен и народов после Шекспира, ну и, возможно, Чосера и Китса. Разумеется, я понимал всю нелепость подобных заявлений, но, как говорится, во всяком случае, как я сказал однажды, популярность порождает популярность. Я видел Чарльза Диккенса со спущенными штанами в деревенском нужнике без двери, когда он хнычущим голосом требовал бумажку, чтобы подтереть задницу. А потому вам придется простить меня, если такой образ останется для меня более достоверным, чем образ величайшего писателя всех времен и народов. Но в роковой июньский день 65-го Диккенс имел все основания для довольства собой. 7 годами ранее писатель расстался со своей женой Кэтрин, которая, по всей видимости, за 22 года супружества сильно провинилась перед ним, безропотно произведя на свет 10 детей и претерпев несколько выкидышей, но с неизменным смирением снося бесконечные придирки и упреки вечно недовольного мужа и потакая каждой его прихоти. Достойным своим поведением она внушила Диккенсу столь глубокое чувство, что в 1857 году во время загородной пешей прогулки, после распития нескольких бутылок деревенского вина, Диккенс отозвался о своей любимой супруге следующим образом.
«Кэтрин очень дорога мне, Уилки, очень дорога, но умом и статью она чистая корова. Никакого обаяния, никакого изящества, пресная алхимическая смесь из рассеянности, непроходимого невежества, неуклюжие тяжеловесные медлительности и самоуспокоенные лени. Безвкусная каша-размазня, сдобренная разве только острой жалостью к себе».
Вряд ли мой друг запомнил эти свои слова, но я их не забыл. Формальным поводом для разрыва стала претензия, предъявленная Диккенсу женой. Похоже, хотя предположительная интонация здесь неуместна, ибо он расплачивался за проклятую побрякушку при мне. После премьеры «Замерзшей пучины» Диккенс купил актрисе Эллен Тернан дорогое ожерелье, и болван-ювелир доставил украшение не на квартиру мисс Тернан, а в Тевисток Хаус, лондонский особняк Диккенсов. В результате такой оплошности Кэтрин несколько недель кряду проревела, как корова, отказываясь поверить, что это всего лишь невинный знак почтения к актрисе столь блистательно, хотя, на мой вкус, весьма посредственно, сыгравшей возлюбленную главного героя Клару Бёрнам в нашей... нет, моей драме о безответной любви в Арктике. Надо признать, Диккенс действительно имел обыкновение, как он неустанно объяснял своей глубоко уязвленной супруге в 1858 году, осыпать щедрыми подарками актеров, принимавших участие в любительских спектаклях, которые он ставил в своем домашнем театре. После премьеры «Замерзшей пучины» он уже успел распределить между остальными участниками постановки несколько браслетов и кулонов, карманные часы и набор из 3 голубых эмалевых запонок. Но, с другой стороны, во всех остальных он не был влюблен, а в юную Эллен Тернан был. Я точно знаю. И Кэтрин Диккенс знала. А вот знал ли о своих чувствах сам Чарльз Диккенс, трудно сказать. Великий мастер достоверного вымысла и один из самых отъявленных ханжей на свете, он едва ли осознавал и оценивал подспудные мотивы собственного поведения, если только они не были чисты, как родниковая вода. В данном случае в ярость впал сам Диккенс. Он в 2 счета обломал жене рога, прошу прощения за невольную отсылку к корове, закатив страшный скандал, в ходе которого вопил дурным голосом, что подобные обвинения бросают тень на чистый и светлый образ Эллен Тернан. Эмоциональные, романтические и, осмелюсь сказать, эротические фантазии Диккенса всегда вращались вокруг священной рыцарской любви к некой воображаемой юной богине, чья непорочность не подвергалась ни малейшему сомнению. Но Диккенс, вероятно, запамятовал, что злополучная и уже обреченная в семейном плане Кэтрин видела спектакль «Дядюшка Джон», водевиль, поставленный нами сразу после «Замерзшей пучины». В нашем веке традиция предписывала представлять серьезные пьесы в паре с комедийными. В «Дядюшке Джоне» Диккенс, 46 лет, играл пожилого господина, а Эллен Тернан, 18 лет, выступала в роли его подопечной. Само собой, дядюшка Джон безумно влюбляется в девушку моложе себя в 2 с лишним раза. Кэтрин наверняка знала, что основную часть драмы «Замерзшая пучина» о поисках пропавшей экспедиции Франклина написал я. А вот романтический водевиль сочинил и поставил ее муж уже после знакомства с Эллен Тернан. Дядюшка Джон не только влюбляется в свою юную подопечную, но и преподносит ей, я цитирую авторскую ремарку из пьесы, «восхитительные подарки, жемчужное ожерелье и бриллиантовые серьги». Оно и неудивительно, что при появлении в Тевистокхаусе дорогого украшения, предназначенного для Эллен, Кэтрин вышла из обычной своей дремотной апатии и взревела, как дойная корова, под стрекалом уэльского фермера. Диккенс отреагировал так, как отреагировал бы любой виноватый муж. Только муж, которому посчастливилось быть самым популярным писателем в Англии и англоязычном мире, а, возможно, и величайшим писателем всех времен и народов. Первым делом он велел Кэтрин нанести визит Эллен Тернан и ее матери, таким образом показав всем, что она не питает никаких подозрений и ревности. В сущности, Диккенс приказал своей жене публично извиниться перед своей любовницей. Или, во всяком случае, перед женщиной, с которой намеревался вступить в любовную связь сразу, как только наберется смелости уладить все необходимые формальности. Несчастная Кэтрин, заливаясь слезами, выполнила требования мужа. Унизив свое достоинство, она нанесла визит Эллен и миссис Тернан. Но этого оказалось недостаточно, чтобы утолить ярость Диккенса. Он выгнал мать 10 своих детей из дома. Чарли, старшего сына, он отправил жить с Кэтрин. Остальные дети остались жить с ним, сначала в Тевистокхаусе, а впоследствии в имении Гэтсхилл. Я всегда замечал, что Диккенс находит удовольствие в общении со своими отпрысками лишь до тех пор, пока они не начинают проявлять самостоятельность в суждениях и поступках, то есть не перестают вести себя как маленькая Нелл, Пол Домби и прочие его вымышленные персонажи, а потом быстро теряет к ним всякий интерес. Разумеется, скандал получил продолжение. Последовали протесты со стороны родителей Кэтрин, публичные отказы от протестов, сделанные под давлением Диккенса и его поверенных, угрозы и лживые публичные заявления писателя, юридические интриги, страшная шумиха в прессе и окончательное и бесповоротное судебное решение о раздельном проживании, силой навязанное жене. В конечном счете Диккенс вообще отказался общаться с ней даже по поводу детей. И это человек, олицетворявший образ отца счастливого семейства, не только для Англии, но и для всего мира. Конечно, Диккенсу требовалась женщина в доме. У него многочисленный штат слуг, у него 9 детей, с которыми он совершенно не желает возиться, готовый разве только поиграть с ними под настроение или покачать на колени, позируя фотографом. У него уйма общественных обязанностей. Кто-то же должен составлять ежедневное меню, списки необходимых покупок и цветочные заказы. Кто-то же должен надзирать за уборкой особняка и управлять хозяйственными делами. Чарльза Диккенса надлежит освободить от всех домашних забот. Ведь он, не забывайте, величайший писатель в мире. Диккенс поступил самым естественным образом, пусть мне или вам подобный шаг может показаться сомнительным. Возможно, в далеком 20-м или 21-м веке, когда вы читаете мои мемуары, подобные поступки считаются само собой разумеющимся, или, возможно, у вас хватило ума вообще упразднить странный и дурацкий институт брака. Как вы впоследствии увидите, я сам в свое время уклонился от супружеских уз и предпочел сожительствовать с одной женщиной, имея ребенка от другой. И многие современники, к великому моему удовольствию, называли меня мерзавцем и скотиной. Но я отвлекся от темы. Итак, Диккенс поступил самым естественным образом. Он поставил на роль хозяйки дома, надзирающей за детьми, принимающей гостей на званых вечерах и обедах, ведающей хозяйственными делами и отдающей распоряжение повару и слугам, незамужнюю сестру Кэтрин. Джорджину. Когда поползли неизбежные слухи, касающиеся больше Джорджины, нежели Эллен Тернан, которая, образно выражаясь, отступила со освещенной авансцены в тень, Диккенс вызвал в Тевистокхаус доктора и велел обследовать свою свояченицу, а затем обнародовать отчет о результатах осмотра, сообщающий всем и каждому, что мисс Джорджина Хогарт является... «Вирго интакта». На том, полагал Чарльз Диккенс, дело и кончится. Позже его самая младшая дочь сказала мне, или, во всяком случае, при мне. Отец тогда словно повредился рассудком. История с Эллен выявила в нем все худшие черты, все постыднейшие слабости. Ему было наплевать на всех нас. Горе и страдания нашей семьи были безмерны. Если Диккенс и знал о душевных страданиях жены и детей или придавал им значение, коли знал, то он этого никак не показывал. Ни мне, ни своим новым и более близким друзьям. Он оказался прав в своем предположении, что неприятный момент минует, не повредив ему в глазах читателей. Они и вправду простили Диккенса, если вообще знали о его семейных неурядицах. В конце концов... Он был английским певцом домашнего очага и величайшим писателем в мире. Он заслуживал снисхождения. Все наши литературные собратья и друзья мужского пола тоже простили и забыли, за исключением одного только Теккери, но это отдельная история. И надо признать, иные из нас в глубине души или втихомолку восхищались Чарльзом Диккенсом, избавившимся от семейных обязательств перед столь непривлекательным и тяжеловесным камнем на шее. Этот разрыв отношений давал проблеск надежды самым разнесчастным женатым мужчинам и вселял в нас, холостяков, приятную мысль, что при желании все-таки можно вернуться из неизведанной страны супружества, безвестного края, откуда якобы нет возврата. Но прошу помнить, дорогой читатель, что речь идет о человеке, который незадолго до своего знакомства с Эллен Тернан в одном из театров, посещенных нами в поисках нежных фиалочек, Так мы называли хорошеньких юных актрис, доставлявших нам обоим глубокое эстетическое удовлетворение. Сказал мне:
«Уилки, если вы знаете, как провести вечер особенно бурно, предлагайте немедленно. Я готов на любые бесчинства. На одну ночь я отброшу всякое благоразумие. Если придумаете что-нибудь эдакое в стиле сибаритствующего Рима эпохи предельного сластолюбия и изнеженности, можете рассчитывать на меня».
И в делах подобного рода он, в свою очередь, мог рассчитывать на меня. Я хорошо помню день 9 июня 1865 года, когда, собственно, и началась цепь невероятных событий. Диккенс объяснил друзьям, что он уже с середины зимы страдает переутомлением и мучается болями в обмороженной ноге, и на неделю прервал работу над завершением романа «Наш общий друг», чтобы отдохнуть в Париже. Я не знаю, поехали ли с ним Эллен Тернан и ее мать, но знаю, что в Лондон они возвращались вместе. Некая дама по имени миссис Уильям Клара Питт Бирн, с которой я никогда не встречался и не жаждал познакомиться, добрая приятельница Чарльза Уотертона, натуралиста и путешественника, писавшего о своих рискованных приключениях в разных странах мира и погибшего в результате нелепого падения с лестницы в своем поместье Уолтон-Холл всего за 11 дней до Стейплхёрстской катастрофы. Впоследствии говорили, будто призрак Уотертона ночами бродит по поместью в облике огромной серой цапли. Так вот, эта дама имела обыкновение публиковать в «Таймс» разные злостные сплетни. Ниже приведенная язвительная заметка с сообщением, что 9 июня нашего друга видели на пароме, идущем из Булони в Фолкстон, появилась в печати через несколько месяцев после упомянутой железнодорожной катастрофы.
«Сей господин путешествовал в обществе молодой особы, не приходившейся ему ни женой, ни свояченицей, но тем не менее расхаживал по палубе с видом человека, преисполненного сознанием собственной значимости. В надменном выражении его лица и в каждом его величавом жесте и движении читалось: «Смотрите на меня, пользуйтесь случаем! Я гениальный писатель, я единственный и неповторимый Чарльз Диккенс, каковой факт оправдывает любые мои поступки».
Миссис Бирн известна главным образом как автор книги «Фламандские интерьеры», вышедшей в свет несколько лет назад. По моему скромному мнению, ей следовало бы приберечь свое ядовитое перо для писанины о диванах и обоях. Для живописания человеческих существ всей даме явно недостает таланта. В Фолкстоне Диккенс, Эллен и миссис Тернан сели на курьерский до Лондона, отправлявшийся в 2:38 пополудни. На подъезде к Стейплхёрсту они находились одни в вагоне первого класса, каких в составе насчитывалось 7 штук. Когда они проезжали Хэдкорн в 11 минут четвертого, машинист гнал поезд полным ходом со скоростью добрых 50 миль в час. Состав приближался к железнодорожному виадуку близ Стейплхёрста, хотя слово «виадук», коим обозначается данное сооружение в официальном железнодорожном справочнике, представляется слишком громким для деревянного моста на перекрестных опорах, соединявшего берега мелкой речушки Белт. На том участке пути производились текущие ремонтные работы по замене старых мостовых брусьев. Позже, в ходе расследования, выяснилось, что десятник сверился с недействительным расписанием и в ближайшие 2 часа не ждал фолкстонского поезда. Похоже, не только нас, путешественников, сбивают с толку расписание британских железных дорог, изобилующие сносками и скобками с бесконечными дополнениями и изменениями в связи с праздничными выходными днями, периодами прилива и прочее. Английские законы и железнодорожные правила предписывали выставлять сигнальщика за 1000 ярдов от места подобных работ. К моменту появления фолкстонского поезда 2 рельсины на мосту уже были сняты и уложены вдоль полотна. Но по непонятной причине человек с красным флажком находился всего в 350 ярдах от разобранного участка пути. Таким образом, у курьерского, шедшего на высокой скорости, не оставалось ни малейшего шанса остановиться вовремя. При виде запоздало взметнувшегося красного флажка, леденящие душу зрелище, надо полагать, при виде бреши в железнодорожном полотне и мостовом покрытии впереди, машинист сделал все возможное. Вероятно, в ваше время, дорогие читатели, все поезда снабжены тормозами, которыми управляет непосредственно машинист. В 1865 году дело обстояло иначе. Каждый вагон надлежало тормозить отдельно, причем только по сигналу машиниста. Последний дал отчаянный гудок, призывая кондукторов спешно привести в действие тормозные механизмы. Но было уже слишком поздно. Согласно отчету следственной комиссии, состав все еще двигался со скоростью почти 30 миль в час, когда достиг разобранного участка колеи. Невероятно, но локомотив перелетел через 42-футовую брешь и соскочил с рельсов на другой ее стороне. Все вагоны первого класса, кроме одного, свалились с моста и разбились вдребезги на дне мелкой заболоченной речки. В единственном уцелевшем первоклассном вагоне находились Диккенс, его любовница и ее мать. Кондукторский вагон, следовавший сразу за локомотивом, отбросило на встречную колею вместе с прицепленным к нему вагоном второго класса. Вагон Диккенса, третий по счету, частично вынесло за край моста, и он не сорвался вниз единственно благодаря сцепке с предыдущим вагоном. На рельсах устоял только самый хвост состава. Остальные шесть первоклассных вагонов со страшным грохотом рухнули в заболоченное речное русло и в большинстве своем разбились в щепы. Впоследствии Диккенс не раз рассказывал о пережитых ужасных моментах в письмах к знакомым, но всегда осмотрительно избегал называть имена двух своих попутчиц, чьи личности раскрыл лишь в нескольких посланиях к самым близким друзьям. Уверен, я единственный, кому он поведал всю историю без умолчаний.
«Вагон вдруг сошел с рельсов», — писал он в одной из наиболее обстоятельных эпистолярных версий случившегося. «И запрыгал по полотну, подобно корзине полуздутого воздушного шара, волочащегося по качковатой земле». «Господи, что это?» — вскричала пожилая дама, — следует читать миссис Тернан. «А ее молодая спутница», — разумеется, речь идет об Эллен Тернан, — «пронзительно завизжала. Я подхватил их обеих и сказал, единственное, что нам остается, — сохранять спокойствие. Ради бога, перестаньте кричать». Пожилая дама сразу же овладела собой. «Вы правы, я буду держать себя в руках, даю вам слово».
Вагон круто вздыбился и накренился влево. Чемоданы, картонки и прочие незакрепленные предметы посыпались с багажных полок. До конца жизни Чарльз Диккенс страдал от приступов головокружения, сопряженных с ощущением, будто все вокруг, включая меня самого, резко наклоняется влево и летит вниз. Он продолжает повествование.
«Я сказал женщинам, худший уже позади, опасность миновала. Пожалуйста, не двигайтесь, пока я не вылезу через окно».
Затем Диккенс, все еще достаточно проворный и гибкий в свои 53 года, несмотря на обмороженную ногу, как человек, давно страдающий подагрой, и вот уже много лет вынужденный принимать лауданум для облегчения болей, я мигом опознаю сей недуг по симптомам и почти уверен, что диккенсовское «обморожение» на самом деле являлось обычной подагрой. Выбрался наружу, ловко перепрыгнул с подножки вагона на мостовое полотно и увидел двух кондукторов в совершенном смятении, бегавших взад-вперед. Диккенс пишет, что он схватил одного из них за рукав и повелительно крикнул: «Послушайте, остановитесь же, наконец, и посмотрите на меня! Вы меня узнаете?»
«Конечно, мистер Диккенс», — тотчас ответил кондуктор. «В таком случае, уважаемый!» — вскричал Диккенс почти радостно, в мелочном своем тщеславии упиваясь сознанием, что даже в такую минуту его узнали, как наверняка не приминуло бы вставить Клара Пит Бирн. «Давайте поскорее ваш ключ от вагона и пошлите сюда одного из рабочих. Я хочу выпустить пассажиров».
Кондукторы, по словам Диккенса, поспешили выполнить распоряжение, рабочие перекинули две доски с края моста к висевшему в воздухе вагону, и отважный писатель благополучно вывел оттуда женщин, а потом бесстрашно вернулся обратно за своим цилиндром и фляжкой с бренди. Здесь я прерву повествование нашего общего друга и скажу, что впоследствии, руководствуясь именами, перечисленными в официальном отчете следственной комиссии, я разыскал кондуктора, которого Диккенс якобы остановил и побудил к столь полезным действиям. У означенного кондуктора, некоего Лестера Смита, сохранились несколько иные воспоминания о тех минутах. «Мы собирались спуститься вниз, чтобы оказать помощь раненым и умирающим. И тут к нам с Пэдди Биллом подбегает этот хлыщ, что выбрался из повисшего на краю моста первоклассного вагона. Бледный как смерть, с дико выпущенными глазами, орёт дурным голосом. «Вы меня узнаете? Вы меня узнаете? Вы знаете, кто я такой?» Честно говоря, я ответил: «Мне плевать, кто ты такой, приятель. Хоть сам принц Альберт. Отвали, не путайся под ногами». Обычно я с джентльменами так не разговариваю, но тогда обстоятельства были необычные. Во всяком случае, Диккенс действительно руководил действиями рабочих, вызволявших Эллен и миссис Тернан. Он действительно вернулся обратно в вагон за цилиндром и фляжкой с бренди. Он действительно зачерпнул в цилиндр воды, спустившись к реке по крутому откосу. И все очевидцы единодушно показывают, что он незамедлительно принялся извлекать из-под обломков тела погибших и оказывать помощь пострадавшим. До самой своей смерти, наступившей через 5 лет после Стейплхёрстской катастрофы, Диккенс неизменно описывал все увиденное под мостом двумя словами: «Просто невообразимо», а все услышанное там коротко характеризовал наречием «невразумительно». И это английский писатель, который, по всеобщему признанию, обладал самым богатым воображением после сэра Вальтера Скотта. Человек, сочинявший повести и романы, по меньшей мере, чрезвычайно вразумительный. Возможно, невообразимое началось, когда он спускался к реке по крутому откосу. Внезапно рядом с ним появился высокий худой мужчина в тяжелом черном плаще, гораздо более уместным для вечернего похода в оперу, нежели для поездки в Лондон на дневном курьерском. Оба они держали цилиндр в левой руке, а правой цеплялись за кусты, чтобы не упасть. Позже Диккенс хриплым шепотом — он потерял голос после катастрофы — рассказал мне, что незнакомец, тощий как скелет и мертвенно-бледный, пристально смотрел на него густо затененными глазами, глубоко посаженными под высоким бледным лбом, переходящим в бледную лысину. По сторонам черепообразного лица торчали жидкие пряди сивых волос. Впечатление черепа усиливали слишком короткий нос, две черные щели на землистой физиономии, а не нормальной длины органа обоняния. По выражению Диккенса, редкие мелкие зубы, острые и неровные, и очень бледные, светлее самих зубов, десны. Писатель заметил также, что на правой руке у мужчины не хватает двух пальцев, мизинца и безымянного, а на левой руке нет среднего. Диккенс обратил особое внимание на тот факт, что пальцы не ампутированы на уровне сустава, как часто делается в случае хирургического вмешательства при серьезных травмах, а грубо обрублены посреди третьей фаланги.
«Культи», — сказал он мне впоследствии, — «походили на огарки восковой свечи».
Диккенс и странный господин в черном плаще медленно спускались по крутому откосу, цепляясь за кусты и валуны.
«Я Чарльз Диккенс», — наконец выдохнул мой друг, впавший в изрядное замешательство.
«Знаю-с», — присвистывая сквозь мелкие зубы, промолвил незнакомец.
Диккенс смешался еще сильнее. «Как ваше имя, сэр?» — осведомился он, съезжая вместе со спутником вниз по каменистой осыпи.
«Друд», — последовал ответ. Во всяком случае, Диккенсу так послышалось. Незнакомец говорил глухим голосом с легким чужеземным акцентом, и слово прозвучало скорее как «труп».
«Вы ехали на этом поезде в Лондон?» — спросил Диккенс.
Они уже находились у самого подножья крутого откоса. «В Лаймхаус», — с присвистом произнес долговязый субъект в черном плаще. «Уайт-Чеппел», «Рэдклифф Кросс», «Джин Лейн», «Три Фокс», «Корт», «Бутчер Роу» и «Коммершиал Роуд», «Минт» и прочие трущобы.
Услышав сей странный перечень, Диккенс недоуменно взглянул на чудного господина. Ведь поезд направлялся на вокзал в центре Лондона, а не в восточный район столицы, где находились упомянутые грязные улочки. Трущобами на жаргоне назывались беднейшие жилые кварталы города. Но откос уже кончился, и на берегу загадочный Друд, не промолвив более ни слова, поворотился прочь и скользнул в густую тень под железнодорожным мостом. Спустя несколько мгновений фигура в черном плаще растаяла в темноте. «Как вы понимаете, — шепотом говорил мне Диккенс впоследствии, — я ни секунды не воображал, будто странный человек в черном — это смерть, явившаяся собрать свою дань. Или еще какое-нибудь олицетворение разыгравшейся там трагедии. Это было бы слишком банально, даже для обладателя много беднейшей фантазии, чем моя. Но, надо признаться, Уилки, я предположил в Друде гробовщика из Стейплхерста или какой-нибудь другой близлежащей деревушки». Оставшись один, Диккенс окинул взором картину кровавой трагедии. Опознать поездные вагоны в грудах искореженного металла и дерева, лежавших в речном русле и на заполоченных берегах, не представлялось возможным. Если бы не железные колеса и оси, торчавшие там и сям под немыслимыми углами, ужасное зрелище наводило бы на мысль о деревянных бунгало, принесенных мощным ураганом откуда-нибудь из Америки и сброшенных здесь с огромной высоты. Причем обломки выглядели так, словно после падения они еще раз взмыли в поднебесье, снова рухнули вниз и разбились в мелкие щепы. Поначалу Диккенс решил, что в такой катастрофе не мог выжить ни один человек, но уже в следующий миг речную долину огласили крики несчастных страдальцев. На самом деле раненых оказалось гораздо больше, чем погибших. В этих воплях не было ничего человеческого. Они звучали бесконечно страшнее, чем крики и стоны, которые мой друг слышал при посещении переполненных больниц вроде детского госпиталя на Рэдклифф-Кросс, минуту назад упомянутого Друдом, куда отправляли умирать нищих и беспризорных. Казалось, будто кто-то отворил врата в преисподнюю и позволил обреченным на вечные муки в последний раз возопить о помощи к бренному миру. Навстречу Диккенсу, шатаясь, шел мужчина с распростертыми, словно для приветственных объятий, руками. Верхняя часть черепа у него была снесена, точно макушка вареного яйца, срезанная ножом перед завтраком. Диккенс ясно видел розово-серую массу, поблескивавшую в чаше раздробленного черепа. По лицу несчастного струились потоки крови, заливая безумно вытаращенные глаза. Диккенс дал раненому глотнуть бренди из своей фляжки, не зная, что еще можно сделать. Горлышко фляжки окрасилось в густо красный цвет. Он уложил мужчину на траву, омыл ему лицо водой, зачерпнутой в цилиндр, а затем спросил: «Как ваше имя, сэр?» Но страдалец прошептал лишь: «Все кончено»,
и испустил дух, вперив в небо остекленелый взгляд залитых кровью глаз. Внезапно по земле скользнула тень. Диккенс резко вскинул голову в полной уверенности, что сейчас увидит Друда, который пролетает над ними, широко раскинув полы черного плаща, точно ворон на распластанных крылах. Но то оказалось лишь облачко, на миг набежавшее на солнце. Диккенс снова набрал воды в цилиндр и уже через несколько секунд столкнулся с женщиной, по чьему посерелому лицу тоже текла ручьями кровь. Она была почти голой, лишь несколько окровавленных лохмотьев свисали с истерзанного тела подобием старых бинтов. На месте левой груди у нее зияла страшная рана. Она не остановилась на оклик писателя и, похоже, не услышала призывов сесть и подождать помощи, но быстрым шагом прошла мимо и скрылась за редкими деревьями на берегу. Диккенс помог двум ошеломленным кондукторам извлечь из искореженного вагона изуродованное женское тело и осторожно положить на землю поодаль. Какой-то мужчина брел по колено в воде, истошно выкрикивая: «Моя жена! Моя жена!» Диккенс отвел его к трупу. Несчастный с душераздирающим воплем схватился за голову и принялся бешено метаться по заболоченному берегу, безостановочно испуская звуки, которые, по словам Диккенса, походили на предсмертные хрипы кабана, чьи легкие прострелены несколькими крупнокалиберными пулями. Потом он лишился чувств и рухнул в трясину, словно пораженный пулей прямо в сердце, а не в легкое. Диккенс направился обратно к вагонам и увидел женщину, сидящую на земле спиной к стволу дерева. Она казалась целой и невредимой, если не считать тонкой струйки крови на виске, истекавшей, вероятно, из поверхностной раны.
«Я принесу вам воды, мадам», — сказал мой друг.
«Буду вам очень признательна, сэр».
Она улыбнулась, и Диккенс отшатнулся. У нее были выбиты все передние зубы. Возле самой речки он обернулся и увидел, что над женщиной заботливо склоняется человек, похожий на Друда. Вряд ли еще кто-нибудь был наряжен в толстый оперный плащ тем теплым июньским днем. Когда через несколько секунд Диккенс вернулся с водой в цилиндре, господин в черном уже исчез, а женщина была мертва, хотя по-прежнему скалилась в жутком подобии улыбки, обнажая раздробленные беззубые десны. Он вернулся к перевернутым разрушенным вагонам. В одном из них слабо стонал молодой джентльмен. По откосу к реке торопливо спускались еще несколько спасателей. Диккенс бросился к ним, призывая помочь ему вытащить беднягу из-под обломков железа и дерева, пересыпанных битым стеклом и клочьями красного бархата. Когда дюжие кондукторы, кряхтя, приподняли тяжелые оконные рамы и доски полового настила, теперь обратившиеся в рухнувшую крышу, Диккенс сжал руку раненого и ободряюще сказал:
«Я позабочусь о вас, сынок».
«Благодарю вас. Очень добры», — с трудом проговорил юноша, явно пассажир одного из вагонов первого класса.
«Как ваше имя?» —
спросил наш писатель, когда кондукторы понесли пострадавшего к берегу.
«Диккенсон», — ответил тот.
Чарльз Диккенс проследил, чтобы мистера Диккенсона отнесли к железнодорожному полотну, а потом вместе с группой вновь прибывших спасателей спустился обратно в речное русло. Он перебегал от одного пострадавшего к другому, помогая встать, утоляя жажду, утешая, ободряя, прикрывая наготу иных раненых любым попадавшимся под руку тряпьем и внимательно осматривая недвижные тела, дабы удостовериться, что они уже бездыханны. Несколько спасателей и уцелевших пассажиров, по словам Диккенса, действовали столь же собранно и энергично, как он, но многие просто стояли истуканами и тупо смотрели, оцепенев от потрясения. Усерднее всех прочих на месте страшной катастрофы трудились двое — Диккенс и странный субъект, назвавшийся Друдом. Правда, господин в черном плаще постоянно находился за пределами слышимости, на периферии зрения, и, казалось, не переходил от одного искорёженного вагона к другому, а плавно скользил. Диккенс увидел тучную женщину, судя по просто скроенному платью из крестьянского полотна, пассажирку одного из вагонов низшего класса. Она лежала в трясине ничком, подсунув руки под грудь. Наш друг перевернул ее на спину, дабы убедиться, что она уже не дышит. Но глаза на измазанном грязью лице вдруг широко раскрылись.
«Я спасла ее!» —
задыхаясь, проговорила толстуха.
«Я спасла мою крошку от него!»
Диккенс не сразу заметил, что она судорожно стискивает в жирных руках младенца, чье крошечное белое личико тесно прижато к огромной отвислой груди. Ребенок был мертв, либо захлебнулся в трясине, либо задохнулся под тяжестью матери. Диккенс услышал свое имя, произнесенное с присвистом. Увидел в густой тени под разрушенным мостом неясную фигуру Друда, призывно манящего пальцем, и направился к нему. Однако по пути он остановился возле вдребезги разбитого перевернутого вагона, из сплющенного окна которого высовывалась изящная голая рука, явно принадлежащая молодой девушке. Тонкие пальцы шевелились, словно подзывая Диккенса поближе. Он присел на корточки и взял тонкую кисть обеими руками.
«Я здесь, дорогая моя!» — промолвил он в темную щель, что всего 15 минут назад было окном.
Он сжал пальцы невидимой женщины, и она ответила слабым пожатием, словно благодаря за спасение. Диккенс наклонился ниже, но не разглядел в крохотной конусообразной полости под обломками ничего, кроме изодранной диванной обивки до скопления черных теней. Он не смог бы даже протолкнуть плечи в узкий проем. Верхняя перекладина оконной рамы проседала чуть ли не до самой земли. Частое, прерывистое дыхание пострадавшей еле слышалось сквозь журчание реки. Не думая о приличиях, Диккенс погладил обнаженную бледную руку, от запястья до локтя, покрытую рыжеватым пушком, отливавшим медным блеском в лучах предвечернего солнца.
«К нам направляются кондукторы и, кажется, врач», — сказал наш друг в узкую щель, продолжая сжимать кисть молодой дамы.
Он не знал, наверное, является ли врачом мужчина в коричневом костюме и с кожаным саквояжем, но страстно на это надеялся. 4 кондуктора, вооруженные топорами и ломами, бежали впереди, а господин в строгом костюме трусил за ними, пыхтя и отдуваясь.
«Сюда! Скорее!» — крикнул Диккенс.
Он ободряюще стиснул тонкую кисть. Бледные пальцы дрогнули, ухватились за его указательный палец и несколько раз сжались и разжались. Так новорожденный младенец инстинктивно цепляется за руку отца. Девушка не промолвила ни слова, но из темноты донесся протяжный вздох, почти удовлетворенный. Диккенс по-прежнему держал пострадавшую за руку и молился, чтобы раны ее оказались не тяжелыми.
«Бога ради, поторопитесь!» — воскликнул он.
Мужчины столпились вокруг. Дородный господин в костюме представился. Он оказался врачом по имени Моррис. Диккенс решительно отказался покинуть свое место у окна и даже просто отпустить руку юной дамы, когда 4 кондукторов принялись отжимать ломами вверх и в сторону оконную раму, расщепленные доски и искореженное железо, расширяя крохотное пространство, ставшее для пассажирки укрытием и спасением.
«Осторожнее!» — крикнул Диккенс кондукторам. «Ради всего святого! Осторожнее! Только чтобы ничего не рухнуло! Осторожнее с теми металлическими перекладинами!»
Наклонившись ниже, Диккенс крепко стиснул руку девушки и прошептал в темное отверстие.
«Сейчас мы вытащим вас, голубушка, потерпите еще немного».
В слабом ответном пожатии Диккенс почувствовал благодарность.
«Вам придется отойти на минутку, сэр», — сказал доктор Моррис. «Парни приподнимут доски вот здесь, а я просунусь внутрь и посмотрю, насколько серьезно она пострадала и можно ли двигать ее прямо сейчас.
Буквально на минутку, сэр. Вот славно. Диккенс ласково похлопал по изящной кисти и ощутил последнее прощальное пожатие тонких бледных пальцев с тщательно наманикюренными ноготками. Он отогнал прочь отчетливую, но совершенно неуместную мысль, что в таком вот телесном контакте с незнакомкой, чьего лица он еще не видел, есть что-то возбуждающее. Он сказал: «Через минуту все кончится, и вы будете в безопасности, голубушка», и неохотно отпустил руку девушки. Потом отполз на четвереньках назад, уступая место спасателям и чувствуя, как колени штанов насквозь пропитываются болотной влагой.
«Давайте!» — крикнул доктор, опускаясь на колени там, где секунды ранее находился Диккенс. «Поднатужьтесь хорошенько, ребята!»
Четверо дюжих кондукторов поднатужились преизрядно, сперва приподняв ломами и потом подперев плечами рухнувший половой настил, теперь превратившийся в тяжелую груду досок. Темная конусообразная полость под завалом немного расширилась, и в нее проник солнечный луч. Мужчины разом махнули, отчаянно стараясь удержать на плечах неподъемный груз. А потом один из них ахнул еще раз.
«О, Боже!»
— сдавленно выкрикнул кто-то. Доктор резко отпрянул, точно прикоснувшись к оголенному электрическому проводу. Диккенс подполз ближе, собираясь предложить свою помощь, и, наконец, заглянул в полость под завалом. Он не увидел там никакой женщины или девушки. В узкой щели среди обломков лежала одна только голая рука, оторванная в плечевом суставе. Шаровидная головка кости казалась ослепительно белой в солнечном свете. Все хором завопили, призывая подмогу. На крики прибежали еще несколько спасателей. Доктор повторил распоряжение. Кондукторы принялись орудовать топорами и ломами, сначала осторожно, а потом с разрушительным неистовством, почти умышленным. Тело молодой женщины под завалом просто-напросто не оказалось. В той груди обломков они вообще не нашли ни одного тела. Лишь разномастные клочья изодранной одежды, да несколько вырванных кусков мяса с фрагментами кости. Там не осталось даже подлежащего опознанию лоскута от платья погибшей. Только бледная рука с бескровными скрюченными пальцами, теперь неподвижными. Не промолвив более ни слова, доктор Моррис повернулся и скорым шагом направился к спасателям, суетившимся вокруг других жертв катастрофы. Диккенс поднялся на ноги, нервно поморгал, облизал пересохшие губы, а потом вытащил из кармана фляжку с бренди. Ощутив во рту медный привкус, он осознал, что фляжка пуста, и на языке у него лишь вкус крови, оставленный на горлышке кем-то из пострадавших, которым он давал пить. Он долго озирался по сторонам в поисках своего цилиндра, прежде чем сообразил, что тот у него на голове. Волосы у него намокли от речной воды, стекавшей с цилиндра и капавшей за воротник. К месту происшествия уже прибывали новые спасатели и зеваки. Диккенс рассудил, что теперь здесь и без него обойдутся. Он медленно, неуклюже вскарабкался по крутому береговому откосу к железнодорожному полотну, где стояли неповрежденные вагоны, покинутые пассажирами. Эллен и миссис Тернан сидели в тени на штабеле шпал и спокойно пили воду из чайных чашек. Диккенс потянулся было к облаченной в перчатку руке Эллен, но так и не прикоснулся к ней. Вместо этого он спросил:
«Как вы, дорогая моя?»
Эллен улыбнулась, но в глазах у нее стояли слезы. Она дотронулась до своего левого локтя и плеча.
«Набила несколько синяков, кажется, но в остальном все в порядке. Благодарю вас, мистер Диккенс».
Писатель кивнул почти рассеянно, глядя куда-то в сторону.
Потом он повернулся, быстро подошел к краю разрушенного моста, с бездумной ловкостью безумца перепрыгнул на подножку висящего в воздухе вагона, пролез в разбитое окно с такой легкостью, будто вошел в дверь, и проворно спустился вниз по спинкам кресел, теперь превратившимся в подобие ступеней на круто наклоненном полу салона. Вагон висел высоко над речным руслом, ненадежно соединенный с сцепкой, состоящим на мосту вагоном второго класса, и слегка покачивался, подрагивал, точно маятник сломанных настенных часов. Еще до спасения Эллен и миссис Тернан Диккенс вынес из вагона свой кожаный саквояж с рукописью 16-го выпуска «Нашего общего друга», над которым работал во Франции. Но сейчас он вспомнил, что последние две главы остались в кармане его пальто. Аккуратно свернутое оно по-прежнему лежало на багажной полке над их местами в самом конце салона. Вагон со скрипом и скрежетом раскачивался на высоте 30 футов над рекой, бросающий зыбкие солнечные блики в разбитые окна. Утвердившись ногами на спинке кресла, Диккенс достал с полки пальто, извлек из него рукопись, немного замусоленную, но целую и невредимую, и, по-прежнему балансируя на спинке кресла, засунул пачку страниц в карман сюртука. В следующий миг Диккенс случайно бросил взгляд вниз, сквозь дверь с разбитым стеклом в торце вагона. Прямо под вагоном, с полным пренебрежением к опасности, которую представляла собой повисшая в воздухе многотонная махина из железа и дерева, стоял с запрокинутой головой человек по имени Друд и пристально смотрел на Диккенса. Причем из-за причудливой игры солнечных бликов на речной глади складывалось впечатление, будто он стоит не в, а на воде. Тусклые глаза в глубоких глазницах казались лишенными век. Губы Друда приоткрылись и зашевелились. За мелкими редкими зубами мелькнул мясистый язык, и Диккенс расслышал свистящие звуки, но не разобрал ни единого слова сквозь металлический скрежет раскачивающегося вагона и непрерывные крики раненых в речной долине.
«Невразумительно», — пробормотал он, — «невразумительно».
Внезапно вагон сильно качнулся и дернулся вниз, словно собираясь упасть. Диккенс машинально схватился одной рукой за полку, чтобы удержаться на ногах. Когда колебание прекратилось, и он снова посмотрел вниз, Друд уже исчез. Писатель перекинул пальто через плечо, вскарабкался вверх по рядам кресел и выбрался наружу.